говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». По совпадению, которое никак нельзя назвать удивительным, накануне очередных президентских выборов непременно происходит передел медиарынка. Причем с годами этот передел становится все более жестким. Поначалу от владения прессой оттеснили неугодных олигархов. Все дальнейшее можно было бы просто назвать зачисткой. На данном этапе в России не осталось ни одного влиятельного средства массовой информации, которое так или иначе не зависело бы от государства. Но и это никакой не конец. Государство ведь тоже достаточно многоликое. И медийное одеяло всяк начнет тянуть на себя. Как это будет происходить и, может быть, уже происходит, об этом мы говорим сегодня с журналистом Рафом Шакировым. Раф, здравствуйте.
Здравствуйте.
И вопрос вам, уважаемые слушатели, в чью персональную пользу, как вы считаете, поделена российская пресса сегодня, в чью ее поделят в будущем, самом ближайшем? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1046 и смс ждем на номер плюс 7-903-743-2801. И, Раф, я предлагаю начать обсуждение с того передела, который уже происходит, он неминуем, это передел московской прессы, ушел главный начальник, который ее придумал, пестовал, финансировал, и в ходе вот этой состоявшейся антилужковской кампании эта пресса, во-первых, проявила полную несостоятельность как борец, то есть зачем она была нужна Лужкову, уже стало совершенно непонятно, поскольку как орудие противодействия тому потоку компромата, который обрушился на Лужкова с каналов НТВ России, первого она никакого не смогла оказать сопротивление, и она даже не смогла организовать... И хорошо, может быть, что пресса не заточена как оружие, это она не должна воевать, но она даже не смогла организовать цивилизованную дискуссию, а что же происходит, не поставила вопрос о том, что есть аргументы, есть контраргументы, не смогла проанализировать происходящее или побоялась это сделать. То есть вообще оказалось ненужной. Зачем? Во-первых, вопрос, зачем на нее тратилось столько денег, а денег ушло немало.
Надо сказать, что история с отставкой Лужкова и освещением ее на ТВЦ очень показательная эта картинка. Вы сказали, побоялась. Конечно, побоялась. Дело в том, что я уже год назад услышал разговоры. Ну, отставка Лужкова, понятно, не сиюминутная история. И меня поразило обсуждение в прессе, различные причины, а за что и как и так далее. Вместо того, чтобы просто представить себе, что это просто борьба за власть, да, и виновен, если бы был виновен, вообще бы закопали, да. Понятно, что отставка Лужкова – это предвыборная история, ни для кого, по-моему, нет сомнений. И, конечно, его отставка уже давно вынашивалась. Разыграно было очень оригинально. Я считаю, что Юрий Михайлович, к сожалению, так, ну, скажем так, повелся на разговоры с Владимиром Владимировичем Путиным, да, вследствие чего…
Поверила,
да, к сожалению, здесь его интуиция подвела. И… Из-за этого возник такой дерзкий разговор с представителями администрации, которые за неделю до реальной отставки ему предложили уйти, и он решил оказать сопротивление. Ну, понятно, что на данном этапе и для Путина, и для Медведева, и для Лужкова какие-то контры здесь были бы, ну, безусловно, фальстартом предвыборной кампании, поэтому Путин очень красиво разыграл свою партию, дал надежду Юрию Михайловичу, Медведев его отставил, но вместе с тем вышло так, что это не Единая Россия, а Дмитрий Анатольевич отставил Юрия Михайловича. Но ведь на самом деле отставка была важна не столько, как вот отставка самого Лужкова, а важно, кто пришел на это место. Таким образом, в этой партии, если она вообще, как говорится, не борьба нанайских мальчиков, то, конечно, в этой партии назначение Собянина означает полную победу Путина. И в связи с этим, кстати говоря, вот год назад еще я слышал, что уже начались разговоры в недрах ТВЦ о том, что скоро будет смена. Uh-huh. То есть не Лужкова, а внутри канала. Uh-huh. То есть канал уже реально готовился. Как вы думаете, как люди, которые там об этом уже говорили и знали, как они могли выступить, ну, это все равно, что выступить против президента. Кто у нас сейчас там? Или Путина, да? Кто у нас сейчас может себе такое
позволить? То есть они уже заранее в голове хозяина давно сменили.
Абсолютно, ну, сдали, как говорится, и все эти там лицом города. Ну, максимум, кто там, вот есть люди, там, по ним по-разному может относиться, но по-человечески это вызывает только уважение. Вот Кобзон, да, поступил как мужчина и так далее. И, кстати говоря, вот когда Третьякова «Единая Россия», Третьяка, извиняюсь, снимала «Единая Россия», он тоже выступил чуть ли не единственный, а Роднина, он там сидел в зале и молчал и так далее. То есть, понятно, что есть люди, которые могут совершать поступки. А бедный Юрий Михайлович, он практически, по-моему, интервью-то только дал одному изданию, вот, и там письмо же было его опубликовано, и да, потом да, там да. Батурина выступала.
И только РЕН-ТВ, и канал
РЕН-ТВ. И только Интерфакс спустя длительное время вышел из положения следующим образом. Шел наш корреспондент по улицам Вены, видит, сидит Юрий Михайлович и Батурина. Ну, конечно, профессиональный долг, он взял у них интервью.
Но вот это было уже после
отставки. Это значительно да, позже. Значительно это позже. Уже как бы во
след, а эти да. каналы совершенно никак, ни абсолютно, ни сном, ни духом. И даже если говорить о какой-то позиции, вот, наверное, по старой дружбе попросили, заставили Караулова сделать этот эфир, который не вышел, в конце концов, в защиту Лужкова, не вышла эта кассета, не дали ее, она как бы поломалась. Но не больно-то он ее и защищал. Эту кассету, и, по-моему, был только рад, что все так закончилось.
Не хотел бы это комментировать, потому что,
Ну, что, там все понятно, потому что...
Там, да, ну, я в данном случае, может быть, он действительно хотел это дать, как говорится, свечку мы тут не держали. Я просто хочу сказать, что...
Он, может, и дать хотел,
но... Не в этом дело, давайте посмотрим на это с другой точки зрения. Вот видите, канал ТВЦ принадлежал вроде бы как Лужковский канал и так далее, но щелкнул наверху, пошла другая команда, и ТВЦ уже не Лужковский канал. И это очень важный параметр.
Причём передела... до снятия официального
да.
снятия.
Да, это очень важный параметр передела. Если мы посмотрим на все наши каналы, вот сейчас этот тандем как бы пытается соблюсти там 50 на 50. Но мы находимся в ситуации, знаете, как на треке два велосипедиста в тандеме, значит, вот вроде бы колеса у них там как-то ходят, вот они дрожат там, но никуда не едут, да? Все стоят пока, вроде изображают. Потом ведь произойдет отрыв. Угу. Это, безусловно, произойдет вне всякого сомнения. Если у Медведева есть амбиции остаться на этот срок, он, конечно, вынужден будет атаковать Путина, потому что без этого практически добровольно прийти к власти нельзя. Власть просто так не отдают, ее забирают силой всегда.
Вот вы считаете, в истории с Лужковым случайно то, что второй канал проявил колоссальную активность и воевал, просто вот сражался как зверь против него, первый канал, НТВ тоже, да, второй НТВ, а первый канал при этом, участвовал очень слабо и вяло в этой кампании, и мне показалось, что это потому, что эти за Медведева, а тот за Путина, вот такой произошел дележ.
Не думаю, просто Эрнст занял гораздо более хитрую позицию.
Ему позволили ее занять?
Дело в том, что он
позволили такую позицию.
Он вообще не форсирует, если вы заметили, он никогда не форсировал свои новости. Они за счет покрытия имеют огромное покрытие, там 98,8, да?
Но он
там,
спокойно говоря, мог натравить свой человек.
Нет, обратили внимание.
Не натравил.
Да.
Да.
Нет, не, дело в том, что... Нет, понимаете, в чем дело. Одно дело там натравить там эпизод в «Человеке и законе» и так далее.
Но это специальная передача.
Не было. Поэтому он отдал вот эту вот роль таких активно нападающих, там, РТР и НТВ.
Да, кто отдал? Кто им эту роль отдал?
Эрнст. Не Эрнст отдал, я имею в виду, Эрнст занял такую позицию, да. Гораздо более, скажем, в перспективе, если говорить о возможных сменах, гораздо более... мудрую, я бы сказал.
Но им спустили каждому эту позицию. Что значит занял, не занял? Он что, выбирает, какую позицию ему занять по отношению к компании?
Что, конечно же, там же не диктуют. Вы же думаете, в Кремле там кто-то диктует, что вы там сделаете такую-то передачу. Там просто дают заказ, что называется, а дальше уже исполнение, где, что, как, это уже подробности-то.
Значит, его не слишком озадачили этим заказом по каким-то причинам.
Ну, я бы не стал тут искать. Главное, как бы удар нанесен был на РТР, да, это uh-huh. государственный канал, понятно, что тут все понятно, откуда это исходит.
И НТВ,
собственно, да.
Свое медведевское
понятно.
Телевидение.
Да. Все сработало, кстати говоря, даже если говорить с точки зрения драматургически, это какое слабое подобие вот этой вот предвыборной борьбы 2000 года, да, такое слабое такое отголоски, но все работает. Uh-huh. Надо сказать, что не в Москве. В Москве по опросам населения, как бы изменили свою точку зрения, что такое 0,3 или какой-то, в общем, незначительный процент зрителей. А в регионах, которые, в общем-то, честно говоря, не смотрят, что там в Москве происходит, слышали что-то, может, потому что не слышали. Но вот в регионах процент негативно отреагировавших, то есть, в смысле, не в знак протеста, а в то, что они увидели там про Лужкова и так далее, и поверили этому, и повелись, процент огромный. Угу. Так что это работает, конечно, сработало, да.
Мы продолжим после анонса.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. Говорим о том, что возможен накануне президентской кампании передел на медиарынке. Этот передел уже начался в связи с отставкой мэра Лужкова, по крайней мере, в московской прессе. У нас в гостях Раф Шакиров. И я расскажу вам, уважаемые слушатели, что совсем недавно, 6 октября, депутат Госдумы Николай Коломейцев, он депутат от фракции КПРФ, сделал протокольное поручение Комитету Госдумы проверить информацию о законности и эффективности использования бюджетных средств, выделяемых из бюджетов различных уровней для электронных и печатных СМИ. И вы, наверное, догадываетесь, что главный удар тут был нацелен против московской прессы. Как бы формальной зацепкой для этого представления было сообщение профсоюзной организации, что очень низкие зарплаты, нищенское состояние сотрудников на этих телеканалах, в то время как деньги-то выделяются огромные. И вот под этот предлог были перечислены те самые средства, которые получили в телеканалы Москвы. Итак, в 2009 году бюджетные инвестиции в установленном порядке направлены в уставной капитал первого открытого акционерного общества ТВ-центр в сумме 591 754 тысячи, это миллионы, как я понимаю, рублей. Очень, то есть ТВ-центр, несколько статей расхода, столица, ТВ-столица, вот я тут смотрю, просто цифры называются гигантские. И дальше комментарий. Обратите внимание, что за такие деньги специалисты смогут создать телекомпании мирового уровня. А на сегодняшний день качество контента, то есть уже даже не о сотрудниках, не о зарплатах идет речь, а о контенте, производимого в этих телекомпаниях, не может претендовать даже на общий федеральный уровень. Почему средства налогоплательщиков так бездарно расходуются, остается загадкой. Тем более, что таких многомиллионных ассигнований явно достаточно, чтобы каждый сотрудник получал достойную оплату труда. И вот, Раф, опять снова начинается та же самая история, что в целом с Москвой. Вроде мы должны радоваться, что наконец-то занялись тем, что в Москве вот разворовывается коррупция.
Да ерунда, знаете, за деревьями не видят леса. Дело в том, что совершенно очевидно, что и Медведев заявлял в начале своего президентства борьбу с коррупцией как инструмент борьбы за власть. И не более того, не надо рассматривать это как то, что, в общем-то, власти серьезно, чиновники серьезно хотят побороть коррупцию. Это смешно. Коррупция будет применяться точечно. Вот уже, кстати говоря, первые материалы префекту Южного округа, я смотрю материал на российском канале, и там рассказано, что вот у него то-то есть, то-то, и квартиры есть, и еще что-то есть. Итак, контекст такой, правда, значит, да. Вроде, ну, конечно, такие богатства-то праведным трудом-то не наживешь. И вроде бы, так корреспондент делал замечать, вроде бы он причастен к хищению бюджетных средств. Ну, слушайте, давайте докажем сначала это. А то, что он имеет, это, конечно, нехорошо, может быть, для чиновника с такой зарплатой. Ну, может быть, он раньше был в бизнесе. Ну, вот видите, как бы компания идет. Типа, уходи сам и сдавай своих этих самых. Ну, извините меня, к расследованию это никакого отношения не имеет. Теперь вернемся к вот, борьбе с коррупцией. Вот там, да, уже и профсоюзы упомянуты, и нищенские, да, да, зарплаты, и все. Значит, что самое главное? Конечно, снять руководство ТВЦ, конечно, Собянин поставит ТВЦ под свой, все эти вот ресурсы будут поставлены под его контроль. Просто происходит смена действующих лиц, это естественно.
Можно сказать, что тире под контроль Путина?
Естественно, Собянин – человек Путина. Понимаете, в отличие от Медведева, который вроде бы как газпромовский НТВ, но не надо думать, Газпром, что это Медведев, да? Вот, понимаете, из центра идет другая команда, изменилось соотношение сил. И уже все по-другому. Мы видим это на примере, я почему привел ТВЦ как пример. Изменилось соотношение сил, прошла команда, и все. Понимаете, у нас же все по вертикали, да, и все идет с самого верха. Таким образом, понимаете, ну, в отличие от Медведева, У Путина есть реальные активы, которым он владеет, да? Ну, посмотрите, там и «Пятый канал», там, и там «Известия», и там
это «Национальный телевизор».
Это целый холдинг, да, огромный. Рент-ТВ, все так далее, и так далее. Все это, и, кстати говоря, видите, Собянин сейчас поставит под контроль еще и московские эти дела. А у РТ там, ну, понятно, что там структура акционеров такая темная, но понятно, что совсем там Роман Абрамович, да, там как бы просвечивается, там имущество, Росимущество там принадлежит, в общем-то, 38, что ли, процентов и так далее. Остальное все структура. Структуры такие, как бы 3% там техническому этому центру. Но неважно, главное, что контролирует Абрамович, да? РТР – правительство, но это какая команда пройдет? Угу. НТВ, «Газпром» – какая команда пройдет, да? И получается, что структурно у Владимира Владимировича гораздо больше ресурсов и возможностей, которыми он владеет, понимаете? Владеет, хоть и опосредованно через там другие структуры. А Дмитрий Анатольевич, он так пока из Кремля может выдавать. В данном случае эта команда прошла, потому что она была в интересах и Путина, и Медведева.
Меня, Раф, совершенно поразила история недавно, то, как команда же Медведева его же и отцензурировала. В этой истории сразу два таких, я вижу, аспекта серьезных. Ну, во-первых, то, что умудряются закрыть рот уже сейчас на этом этапе всем, начиная от газеты «Коммерсант», которой трудно было всегда закрыть рот, до «Московского комсомольца». Это смешная, нелепая история, но, тем не менее, очень показательная. На встрече с рокерами Дмитрий Медведев позволил себе выдать фразу, которая звучала так: «В отличие от моих коллег, я знаю, кто такой Юрий Шевчук». Эту фразу было запрещено давать в эфир национальных каналах раз, вообще всех телеканалов раз. Эту фразу было запрещено дать журналистам газет, которые там присутствовали, то есть все постарались обойти другими словами, то есть никто из них впрямую эту фразу не дал, а что-то как будто бы от себя. Я думаю, что Дмитрий Анатольевич знает, кто такой Шевчук, то есть писали корреспонденты «Коммерсанта», отмечаю, независимого «Московского комсомольца». И я не говорю о том, что эту фразу, в конце концов, как я о ней узнал, я уже рассказывала нашим слушателям, нашла на Ютубе случайно в записи под логотипом РИА Новости, но на сайте самих РИА Новостей этого не было. То есть, случайно кто-то там выложил кусочек этот на YouTube, но не акцентирую особо на этом внимание.
О чем мы говорим, если уже в таких нюансах, да?
То есть, цензурируют самого Медведева, и не говорят, это двойная как бы цензура идет по Медведеву и по всей прессе, по всей. Раньше, я не помню, честно сказать, что «Коммерсанту», вот вы себя же помните, главным редактором «Коммерсанта».
Я был при Ельцине. Ну, это была совсем другая история.
Да.
Вот. И тогда все-таки свобода СМИ существовала. Вот. И что бы там ни говорили, полихие 90-е, это был период безусловного расцвета средств массовой информации. И, конечно, там тоже были разные истории. И даже были информационные войны. Это, кстати говоря, нормально. Вы говорите, что не должны вестись войны. Войны должны вестись. Другое дело, что они должны вестись по правилам, да? А не так, как бы человек заявил что-то и с первого канала, что кто-то там болен или что-то еще, и это ему сходит с рук, да? Вот. Кроме того, это было время, когда ты мог переключиться с одного канала на другой, да? Не нравятся тебе новости этого
и
канала?
И услышать другую позицию,
да,
вообще другую.
Абсолютно.
Да.
А сейчас, как говорится, по-моему, даже и переключаться-то особенно незачем, да? Просто не забудьте выключить телевизор.
Ну, вот. Да, если происходит какая-то ситуация, какой-то альтернативы, то действительно очень смешная, так как это случилось на канале НТВ, который мочил Лужкова, потом сделал передачу НТВ, которые все аплодировали и говорили, какие они молодцы, они дали разные мнения, и за которую потом, как мне рассказывали неформально, все-таки получил по голове руководитель канала, потому что нельзя давать разные мнения, когда идет война, нельзя.
Ну, знаете, все-таки, конечно, надо признать, что нынешний НТВ – это такая слабая тень того НТВ, которое было. Просто люди забывают, особенно вот молодое поколение, которое…
Они даже не знают.
Они не знают, что было другое телевидение.
Они не следили тогда за этим дискуссиями, маленькие были.
Не для тети Клавы, там, 50 лет, которая сидит на кухне, как вот сейчас нам рассказывают там представители РТР, там ОРТ и так далее. И это телевидение было рейтинговым, безусловно, оно зарабатывало деньги, в этом никто не сомневается, да? Это только говорит о том, что телевидение может быть другим и может на этом зарабатывать. Все эти вот апелляции к тому, что вот народ вот он такой, да, он будет это смотреть, а вот это смотреть не будет, не формат, это полная ерунда. И этому, кстати, есть исторические примеры. Другое дело, что, конечно, история – это наука, из которой никогда не извлекают уроков. Это, в общем, очевидно. Вот. Но вернемся все-таки к переделу.
К переделу. Я хотела, кстати, вас спросить по поводу телевидения. Вот РЕН-ТВ. Сейчас происходят такие подвижки. Серьезно оттесняется команда Роднянского. Сам он становится советником. Ну, вроде как пошел на повышение. Но это формально. Это как вот как главный редактор «Коммерсанта» обычно идет на повышение, когда становится главным всего холдинга издательского дома.
Ну, да.
Но на самом деле это означает...
Руки с клавиатуры,
да, означает вот именно. Вот сейчас убрали руки Роднянского и его команды. Что будет, что все это означает, все эти подвижки, перемены на РЕН-ТВ?
Это уже процесс, который уже давно пошел, и я думаю, что, в общем-то, звонком таким первым серьезным для РЕН-ТВ стало решение о цифровизации, когда шла активная борьба за попадание в эту пятерку национальных каналов. Как вы понимаете, РЕН-ТВ туда не попало. Это означает, что, в общем, судьба его решена. Он попадает в кабельные сети, он меняет формат в будущем и становится развлекательным. То есть понятно, что как бы с арены больших национальных каналов он уходит. Соответственно, все последующие события – это только суть развития.
Это все делается.
Безусловно, это в пользу Пятого канала делалось. Это совершенно очевидно. Так что, в общем-то, последние вот эти вот новости независимые, и вот передача Марьяны Максимовской и Осокин, к сожалению, вот даже не надо там что-либо делать, а в перспективе, скажем так, совершенно очевидно, произойдет как бы изъятие этого канала из общенационального оборота.
Из зрительского оборота, точно.
Потому что цифровизация, которую нам, как говорят, вот мы печемся, там уже украли кучу денег, но неважно. Главное, что цифровизация – это ведь только технологическая процесс, а у нас, как всегда, он приобретает политический характер. У нас как бы никто же так вот не возьмет и допустит там широкополосный интернет, даже если бы он был, да, в какой-нибудь там, чтобы он в ЧУМ доходил. Это там, в ЧУМе могут подумать, черти что. Правильно? А так у нас Первый канал 98,8, он в чем дотягивается, этого достаточно. Ну, к нему еще 5 каналов добавим, да. Собственно, что предлагается нам? Нам предлагается бесплатно нам раздадут декодеры, да, бесплатно, ну, то есть, как бы мы уже как налогоплательщики их оплатили. И нам за это впарят вот эти 5 каналов, все остальное платное.
Угу.
То есть вот мы же за свои деньги и купим вот это цензурированное, цифровое, качественное телевидение.
Это прекрасно. То есть не нужно закрывать, замечательные идеи, не нужно не закрывать
ничего
программ,
не
нужно
закрывать,
этих конфликтов,
да?
Скандалов, все недовольных журналистов. Да, это забота о потребителе. С вами Раф Шакиров. Мы обсуждаем передел медиарынка, который уже начался по объективным причинам, даже независимо от президентской кампании, хотя сами объективные причины связаны непосредственно с президентской кампанией. И задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, как вы считаете, в чью пользу все это сейчас распределяется, замечаете ли вы это? Мы продолжим наш разговор после краткой сводки новостей. А я расскажу, что сегодня в 7 часов в программу «Время гостей» придет председатель общественной организации «Ветераны внешней разведки» Вадим Козловский и доктор исторических наук, между прочим, тоже специалист по истории спецслужб Борис Стариков, и пообсуждают они, за что же президент Дмитрий Медведев наградил российских разведчиков, высланных из США.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев в интервью русской службе BBC заявил, что не причастен к нападению на здание чеченского парламента в Грозном, которое произошло во вторник. Закаева обвинил глава Чечни Рамзан Кадыров. В результате нападения погибли 3 человека. Госдума России рассмотрит сегодня в первом чтении проект бюджета на будущий год и на период до 2013 года. Фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» уже заявили, что не поддержат проект федерального бюджета. Государство должно гарантировать полное возмещение ущерба семьям погибших военнослужащих, постановил сегодня Конституционный суд России. Поводом к рассмотрению дела послужил запрос Ногайского районного суда Дагестана, куда обратилась с иском о взыскании ежемесячных платежей с МВД России Ирина Щеглова. Ее муж погиб на службе в 2006 году в Грозном. У него остались 3 маленьких детей. В Таганроге Ростовской области городскую прокуратуру пикетирует жена офицеров милиции, которая утверждает, что их мужей оклеветали, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Бишкеке начался судебный процесс над племянником бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева. Санжарбек Бакиев и его сообщники обвиняются в организации вооруженного формирования и участии в массовых беспорядках в мае этого года в Джалалабаде. Томской области милиционер, находившийся за рулем автомобиля, сбил трех девушек, а прибывшая на место происшествия скорая помощь наехала на пострадавшую. Одна из девушек скончалась, две другие госпитализированы. В Чехии суд приговорил четырех молодых людей к длительным срокам тюремного заключения за поджог дома, в котором проживала цыганская семья. Тяжелые ожоги получила двухлетняя девочка. Во Франции более миллиона человек приняли во вторник участие в общенациональной акции протеста против повышения пенсионного возраста. Сегодня страна готовится к очередному дню забастовок и демонстраций.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. Мы обсуждаем передел на медиарынке, который уже происходит в пользу одного из возможных кандидатов. Так, если посчитать, то получается уже в пользу одного из них. И в гостях у вас журналист Раф Шакиров. Вопрос вам задаем, уважаемые слушатели, как в чью персональную пользу, на ваш взгляд, происходит передел. Телефон 8 800 220 22 12, пейджер на номер, мы ждем сообщений по номеру 6 601046, и смс пишите на номер +7 903 743 2801. Вот я, Раф, прочитала анонс моего коллеги Виктора Резункова о том, что он собирается обсудить с ветеранами внешней разведки, за что же наградили вот этих вот разведчиков, высланных из США. Обратите внимание, что такую тему представить на телевидении, на современном, на нынешнем, невозможно. Вот вы верите, что хоть один канал...
Нет, с этим можно, почему нет? Да? Патриотически все это можно разыграть, и... Да нет, ну что, конечно, можно. Гордиться можно Анной Чапман там и так далее.
Вот. Нет, а так как...
Так, ну, как такие времена, такие песни, как говорится. Вот. Это, кстати, ну, она на полном серьезе еще под эту «С чего начинается Родина» будет звучать.
Я-то имела в виду на самом деле, за
можно
что
сделать,
им...
Можно сделать, можно, можно, безусловно. И более того, в контексте того, что нам показывают, это пройдет даже как бы естественно.
Угу. И пригласят они людей на свой эфир, которые скажут, нет, не за это им дали правительственную награду, за то, что они так необыкновенно выполнили свой патриотический долг. А долг-то на самом деле состоял в том, как у нас однажды предполагали, вот, например, в отмывании денег, средств финансовых. Это можно представить, что была такая альтернатива в дискуссии?
Представить можно, доказать
трудно. Да, Роза пишет, наши органы власти сделали все возможное, чтобы люди не верили прессе и телевидению. Есть хоть одна газета, которая не врет? Интернет все вранье. Ну, интернет, конечно, не все вранье. По поводу газет. Роза, спасибо, что вы подсказали, напомнили мне, что мы все-таки о газетах тоже должны поговорить. Вот, Раф, я хочу получить ваш комментарий к тому, что происходит на газетном рынке. Мы снова вернемся сейчас в Москву. Тут случилась бурная дискуссия между главным редактором «Московского комсомольца» Павлом Гусевым, который заявил, что покупает Life News. Это такой желтый холдинг Арама Габрилянова. На что страшно обиделся Габрилянов и сказал, что это все равно, что нас покупает, что «Газпром» покупает «Крошка-картошка». Так вот он как бы отозвался уничижительно о своем коллеге. И в отместку...
История российская знает примеры с «Байкал Инвестом», но это практически...
А, да.
Крошка-картошка,
да.
Это звучит совсем,
кстати,
не обидно.
Да, точно. Вот. И в отместку они на своем сайте разместили сообщение о том, что нет, это Гусев продает свой «Московский комсомолец», и причем продает его, как я понимаю, вот этому холдингу Ковальчука. На самом деле, я действительно и не от Габрилянова, и не из интернета слышала разговоры о том, что думает Павел Гусев о продаже «Московского комсомольца». Звучал и банк ВТБ, и звучало даже имя нового главного редактора из медведевской, так сказать, команды, но уж не знаю, что там будет в реальности. Каким вы видите будущее газет, которые... Ведь она не финансировалась московским правительством. Она была лояльная Лужкову, но не более... Лично. Павел Гусев был лично предан, дружил по отношению к Юрию Михайловичу. Он это честно декларировал, нигде этого не скрывал. При этом газета спокойно могла ругать московские власти за какие-то грехи. Каким вы видите вот сейчас... Вы верите в то, что он
продаст? Как это не печально? Но с точки зрения бизнеса сейчас самое время продавать.
Угу.
Самое время.
Почему? Почему сейчас?
как раз, когда, во-первых, ставки не определены, да, и есть какие-то оставшиеся неясности, то как раз в это время и капитализация подобного рода проектов, она достигает максимума в силу политической ситуации. Я помню, что «Коммерсант» собирались продавать на год раньше, он стоил определенных денег, довольно больших. Через год случился кризис, и он, конечно, был продан, но уже не просто с дисконтом, а, к сожалению, совсем другие деньги. С точки зрения политической, еще раз говорю, сейчас самое время продавать, если вы собственник. Это интересы бизнеса.
С точки
бизнеса.
Зрения экономической.
Не, не да. экономической, а именно владельца. С точки зрения владельца. Угу. С точки зрения средств массовой информации, должен констатировать, что там печально, что мы потеряем тогда еще одно, в общем, достаточно смелое, достаточно независимое, достаточно интересное, во всяком случае, дающее какую-то информацию издание.
А не может быть такое, что он, Гусев, уже теряет силы, он не может противостоять вот этому катку, который вы хорошо описали?
Он прекрасно... О, да, так всякий
он
продавец...
Он устал просто.
Ну, нет, ну, понимаете, все объяснять усталостью, наверное, он еще поборолся бы. Но если
бороться,
вы трезво оцениваете то, что происходит на медийном рынке, то самое время продавать, пока это стоит денег, да?
Пока стоит деньги, пока
потому
ситуация
что,
политическая
еще. Потому что еще пройдет год, и произойдут дальнейшие изменения. Да. Мы же не видим многих вещей, которые там, даже там вот у «Эхо» появляются новые акционеры. Все тихо происходит, да, понимаете? Вот все это тихо происходит, но рынок-то качественно, уж казалось бы, вот спросите кого там, любого журналисты уже говорят, куда уже можно, можно и дальше изменять все. И на данном этапе, конечно, было бы правильно это с точки зрения владельца, еще раз говорю, продать. А противостоять этому процессу, ну, без политической составляющей, да, без какой-то партии, без оппозиции, которой у нас нет, без институциональных каких-то вещей, поддерживающих то или иное издание. Вот почему-то у нас говорят, вот есть ли там честные газеты. Все это часть системы. Угу. Понимаете, где существуют независимые СМИ? Там, где есть политическая востребованность на эту информацию, на оппозицию, которая институционально встроена в общество, представлена в парламенте, да, реально борется за власть. И вот, например, борьба с коррупцией происходит не от того, что там добрые дяди ополчились на злых, а просто коррупционер наносит ущерб своей партии, от него избавляются, снимают с постов и так далее. У нас же этого не происходит именно в силу институциональности. И тогда средства массовой информации и выполняют вот эту роль санитаров, чистильщиков. А так они как бы один в поле воин. В этом смысле, конечно, надо продавать. Надо продавать, иначе вы просто лишитесь того, что имели. Или заберут силой.
Да, могут.
За бесценок могут. И силы,
то есть,
да.
под выборы могут уже и это сделать.
Даже с «Коммерсантом» там такая была история, что, в общем-то, честно говоря, там не просто предлагается там что-то купить или продать. Всегда есть фактор кнута и пряника. И в данном случае тоже не исключенный такой вариант.
«Коммерсант», мне кажется, был назначен просто покупатель-то. Ну, выбран, избран, назначен.
Да.
Последний-то. Александр из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Ну, на ваш вопрос можно ответить просто. Выиграет тот, перед кем стоит задача воспроизведения политического режима и тех экономических реалий, которые сложились в стране. Это, естественно, выиграет олигархический капитал. А как он будет называться, Путин или Медведев, это не играет роли. Но в процессе этой борьбы мы все больше теряем, чем приобретаем. У нас уже милость от тех владык, которые нами владеют, нет никаких. Вот закрыли передачу Караулова. Вы, кстати, мало о нем говорите. Но в процессе противодействия Караулова-Лужкова против того катка, который их переехал, ведь закрыли передачу Караулова, а через нее страна узнавала давно много интересного. Ну, пример про депутата из фракции ЛДПР с армянской фамилией, который сумел не задекларировать дворец в Ницце и дом на Манхэттене, и сейчас находится в бегах. Очень много чего интересного. Мы все время теряем источники хоть какой-то информации.
Александр, спасибо вам большое. Я должна вам сказать, что совсем не проливаю слез по поводу закрытия программы Караулова, потому что она делалась по тем же принципам, абсолютно существовала по тем же принципам, что по каким была затеяна антилужковская кампания на НТВ и на РТР. Есть команда, есть заказ, есть потребность вот этого
все-таки
человека,
сказать,
о котором вы
сказать,
говорили, замочить, замочит. Нет, не замочит.
Все-таки должен сказать, что все-таки там были материалы, которые, скажем, там были и не в русле, там, условно говоря, исключительно прокремлевской политики, да,
да,
и
нет,
так далее.
Да нет, она жила вообще по своему графику.
Надо рассматривать это, можно как угодно относиться к этой программе, нет. Но то, что ее закрывает, это плохо. На самом деле, любое закрытие любой программы по политическим соображениям, это всегда плохо.
Вот, Раф, все время, вот, понимаете, мы во всей этой истории упираемся в то, что надо было по рукам дать, допустим, бизнесу Батуриной, надо было. Но мы же почему сейчас, нам не нравится, когда это происходит в рамках кампании. Надо было закрыть программу Караулова. Вы считаете, что не надо. А я считаю, надо, потому что она делалась нечестно, она бесчестно делалась, эти нарезки.
Надо смотреть шире.
Но в рамках кампании нам уже не нравится.
Нам так все время и преподносится, да. Понимаете? Обыватели очень любят простые решения, да? Вместе с тем, надо смотреть на это все системно. Вот смотрите, оставались, там, условно говоря, там есть московский комсомолец, о котором вы говорите, да? Надо же сказать, сейчас будем говорить, а какой Павел Гусев, хороший он или плохой? При чем здесь это?
Он великий.
Вот я сказал, ну, просто не в этом дело. Вы поймите, закрытие определенных. И начинают, у нас все время втаскивают в разбор полетов. Вот как же, как закрыли, вот, Ньюсвик, да? При этом была такая компания там с компроматом, да, на главного редактора и так далее. Вот понимаете, и все начинают рассуждать, каков главный редактор, при чем здесь это, ребят? Понимаете, политики определенные или конкретные персоны, они являются частью системы. И если эта система рушится, и возникает монополия на власть, монополия на новости и так далее, вот эти все монополии приводят к тому, что мы сейчас имеем. Вот слушатель сказал о том, что сейчас олигархический капитал, у нас почему-то все время олигархи ассоциируются с теми самыми, старыми, ничего этого подобного нет. Да. У нас же сейчас... В основном-то лидеры это у нас монополии государственные, да? Они не владельцы, лидеры этих, ну, Миллер, он там не владелец «Газпрома», правильно? Ну, то есть он совладелец, это несомненно, но не в той степени, чтобы быть самостоятельной фигурой. И что происходит? Создаются огромные монстры, занимающие монопольное положение на том или ином рынке. Во главе них ставится чиновник, который назначается, естественно, из Кремля. То есть, таким образом, этот чиновник никак не заинтересован там в прибылях, да, в инвестициях в дальнейшем. Он пришел как временщик и как, собственно, любой чиновник для того, чтобы обеспечить своих прапраправнуков вот этими дворцами в Ницце и так далее, потому что никто не обеспечит ему ни свободу, ни достойную старость, как и нам, в общем, да. А все, как говорится, в его руках. Вот он и этот короткий период, он и ворует как одержимый.
Но они еще чудесно придумали аргумент, прекрасный, когда им предъявляют претензии вот этой власти, говорят, вот у вас вся пресса перешла под государственный контроль. А они руки в боки говорят, а лучше, когда она была под олигархическим контролем. И все, и как бы человек...
Лучше.
Вот, я тоже считаю, что лучше. А вот наш слушатель звонит и говорит, олигархи, какой ужас.
Ну, это же нехорошие люди, да, конечно.
Априори.
Хотя, не понимаю, там, вы поймите, важна ведь система сдержек и противовесов. Нет нехороших политиков, нет вообще каких-то честных политиков. Это все ерунда. Система либо работает, когда человек вынужден, боясь потерять пост, боясь потерять там позицию и так далее. Его может сменить оппозиция и так далее. Вот когда он борется за это, именно поэтому следуют отставки. И именно поэтому там раскрываются коррупционные скандалы. В этом участвуют СМИ. Система работает. А когда все на усмотрение начальника, так вот он думает там, Иванов, это мой человек, мы с него против него там борьбу с коррупцией проводить не будем. А вот Петров, это совсем другое дело. Петров, он там что-то артачится и вообще как-то себя странно ведет. Что он там не задекларировал? И поехали. Вот примерно так работает борьба с коррупцией, и именно так она и будет реализовываться, к сожалению. И Собянин, кстати говоря, первую задачу заявил.
В том числе и в Москве.
Да, безусловно. Сейчас почему? И вот уже мы видим под видом борьбы за права трудящих, да?
Да, да, да,
вот, трудящихся
на канале
ТВЦ. Начинается борьба, да, именно на канале
да.
ТВЦ. Видимо,
именно
там самые
ТВЦ,
угнетенные.
Да. Самые нищие, самые угнетенные. Да. Мы послушаем Евгения Николаевича из Москвы. Здравствуйте, Евгений Николаевич.
Здравствуйте, Москва. Я не знаю, я по теме говорю или нет, но я лично жертва именно Юрия Михайловича Лужкова. Если вы помните, в 2006 году летом разрушили гостиницу России. Я там работал. Значит, и в этой же гостинице заодно под метлу разобрали, разбомбили суперконцертный зал «Россия». Это был бренд, так сказать, эстрады России. Вот. Значит, почти 1000 человек, в основном пенсионеры, оказались без работы, потому что в нашем возрасте уже на работу никто не брали. А концертный зал «Россия», там 200 человек.
Да.
Они сейчас в Лужниках арендуют за счет бюджета московского правительства. Угу. Говорят, 18 тысяч долларов в день платит московское правительство за аренду Дворца спорта Алешину, хозяину Лужников. И плюс 200 человек там получают от 9 до 40 тысяч. И неизвестно, чем они там занимаются. Понимаете, об этом пресса почему-то не говорит.
Евгений Николаевич, спасибо большое. Пресса теперь об этом уже говорит. Об этом Аркадий Мамонтов, уже, о судьбе гостиницы «Россия», в воскресенье, сколько говорить, угодно, да. Говорит теперь об этом пресса. Где была вся эта... Вот чем, я считаю, все-таки честной позицией была московская комсомольца, который, да, он его уважал лично, но при этом он, они очень много делали по поводу того, что происходит в Москве, МК. Что же касается телевидения, попробуйте вот что-то такое там увидеть на этом московском канале. Виктор из Москвы, здравствуйте, говорите,
здравствуйте,
пожалуйста.
Здравствуйте, госпожа ведущая, я не ожидал, что вы такой советский человек. Мне тоже Караулов не нравится. Но это не мое дело, закрывать это или не закрывать. Ваш собеседник абсолютно прав. Это вообще никого дело, это дело честной конкуренции.
Виктор, знаете, на секундочку, я вас не отключаю, я на секундочку вам вот что хочу сказать, что новое руководство телеканала ТВЦ, когда пришло вот к власти на канале, очень хотели закрыть программу Караулова, но у них ничего не получилось, это государство в государстве, он не подчиняется
это
никому.
Да. Прав ваш собеседник, что всякое закрытие, это очень плохо.
Да.
Они не... Какое их собачье дело?
Согласна, особенно в рамках кампании. Хорошо, так, что еще?
А есть еще много людей. Вот мне не нравится Караулов, а многим они могли там чего-то услышать. Это так не бывает, чтобы все было замечательно.
Ну, Виктор, мы поэтому здесь сидим и спорим. У меня свое мнение, у Раф свое мнение. У меня по поводу этой программы вот такое мнение. Я считаю нечестное. Она нечестно делалась. Поэтому, но... С чем соглашусь, что, конечно, так же нечестно под компанию закрывать программу. Вот столько лет
вообще
не могли
нечестно,
закрыть.
Ни под компанию никак.
А вы
вот
считаете,
я согласен,
да.
Потому что система должна работать. Иначе тогда, знаете, вот не нравятся нам такие-то политики, вот они выступают. Давайте-ка мы барьер повысим прохода на выборах, да? С какой стати? По просьбе, опять же, трудящих. Значит, подняли барьер, исключили всякую оппозицию, и все, тишь да гладь да Божья благодать. Вот. А без реальной оппозиции не будет никаких СМИ, понимаете? Они будут, я пищу, опять же говорю, дело в том, что вот почему в Соединенных Штатах первая поправка Конституции – это свобода слова. С этого все начинается, этим все кончается. Это исчерпывающее представление о демократии. Даже Европа в этом смысле гораздо слабее. В этом, понимаете? Я хочу сказать, что средства массовой информации, независимой информации, кстати, в Америке нет понятия свободы средств массовой информации. Это ерунда. Есть свобода слова. И, кроме того, закон, который там еще подзаконный акт, помимо Конституции, есть еще закон о праве доступа к информации. Любой налогоплательщик, любой, может затребовать у госорганов и так далее любую информацию. Если ему препятствует, он обращается к конгрессмену, который обеспечит выполнение его прав. В целом в ряде стран, в той же Англии, есть уголовное наказание. Вот, например, про малый бизнес говорим, вы подали заявку, разрешительный характер, например, в связи работаете. Если в течение месяца вам чиновник не дает разрешения, ему грозит уголовная статья. Вы можете себе это представить? Что это в России-то? Поэтому вот закон о праве доступа к информации должен заложить основы действительно независимых СМИ, которые... Почему я говорю, олигархи лучше? Да потому что тогда были разные центры информации. Если вам что-то не нравилось, вы могли найти информацию в другом месте. Вы могли высказать свою точку зрения и так далее. А сейчас полная монополия. И нам говорят, что лучше, говорят, что Березовский нехороший человек, там помимо Березовского был Гусинский, помимо Гусинского еще были, и так далее. Я мог обратиться к разным, и они должны были зарабатывать на этом рынке. Поэтому если там все, многие думают, что вот там все, что Березовский захотел, то и говорил бы. Если бы он так делал, то, безусловно, он лишился бы части там рекламы. А сейчас и реклама монополизирована. Понимаете, да. Тотальная монополия приводит к тому, что сейчас просто вне поля конкурентной борьбы просто распределяется бюджет, исходя из некого статус-кво. Вот первый канал столько-то занимает, вам столько-то денег и так далее. Сломать эту систему, войти туда, и это не только касается телевидения, это и газет также сейчас касается и так далее. Дальше они будут просто распределять бюджеты. Спрашивается, а где здесь аудитория, там, общество и так далее, где его интересы? И вот эта система, которая, кстати говоря, средства массовой информации обеспечивает обратную связь для политиков, Именно там они выясняют, что работает, а что не работает, а не с помощью заказных социологических опросов и рейтингов, да? Именно там они это все выясняют. Вот это общество, оно живет по здоровым законам. Оно выносит уроки из летних пожаров, оно модернизирует. А у нас все, мы спорим там, повесили рынду, не повесили рынду и так далее. Смешно все это, понимаете? Смешно и грустно, потому что, честно говоря, такое общество в дальнейшем не готово к вызовам. Помните, как Лесков говорил, не дай бог войны, и так далее. И все это будет смыто.
Ну и будет не готово, потому что мало того, что уже сейчас происходит с той же прессой, которая должна информировать общество, а еще больше, то есть вы прогнозируете еще больший зажим в этом смысле. Вот чем дальше выборы, тем больше зажим.
Дело в том, что зажим предполагает, что что-то зажимают, да? Дело в том, что этого что-то уже практически нет. Это уже не зажим. Зажим – это вот когда вы что-то выступаете, а вас там прессуют. Это нормально. Кстати говоря, опять же, войны, да? Разные, воюют разные точки зрения. Здесь зажимать уже практически ничего не осталось. Это уже последний отжим. Уже такой, знаете, вот рафинированный такой. Последний отжим. Вот отжим. И должен сказать, что, к сожалению, это так. Вот остались последние островки, которые свидетельствуют о том, что действительно у нас просто полная засада. Это, кстати говоря, означает, что когда нет обратной связи, что котел потихоньку будет наполняться. Я не говорю там о социальных проблемах. К сожалению, Россия вообще не сможет ничего толком сделать, решать что-то. И, кстати говоря, если кто-то серьезно думает о модернизации, безусловно, он должен изменить ситуацию в стране и политически, и главным образом в СМИ. А это две взаимосвязанные вещи. Не бывает свободных СМИ, когда нет вообще свободы. Это ерунда. Есть только отдельные борцы за справедливость, из которых делают, как вот с помощью пропаганды, маргиналов, людей, знаете, как бы таких вот хулиганов, чуть ли не принадлежащих каким-то меньшинствам.
Но самое смешное, что и та, и несвободная пресса все равно будет переделываться. Мы будем все равно обсуждать передел несвободной прессы.
А здесь уже, понимаете, корпоративные начинаются.
Корпоративные переделы,
это совсем другая история.
Татьяна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я, например, тоже рада, что Караулова больше не будет, потому что однобок он все преподносил. Ту Жириновского ругает, ту Зюганова, ту Жириновского, ту Зюганова. Ни одного плохого слова, ни одной критики, ни Лужкова, ни Батуриной, ни Единой России. И потом странно он взял свои передачи, приглашает гостей и никогда не дает им высказаться полностью до конца предложения.
Да,
прерывает без конца. Противно, неприятно было его слушать. Спасибо.
Спасибо, Татьяна. Пресса вкладывала не больше десятины во благо России, но обслуживала чиновников, олигархов и так далее. Ну, ладно вам. В советские времена вся пресса принадлежала государству. Ну, чего будем вспоминать-то об этом? Ну, было такое дело. Чтобы
Я только, знаете, хочу маленькую поправочку. Точно так же, как и с олигархическими этими делами. Никаких уже олигархов у нас свободных нет. Они все построены, и как бы командные высоты в экономике принадлежат чиновникам. Да? И я бы сказал, что в данном случае никакого государства нет. Нам все время говорят государство, потому что это вроде как мы все, и «Газпром» – это национальное достояние, да, и как бы за этим словом таким великим «государство» предполагаются какие-то высшие интересы, да? На самом деле это просто чиновники. Они вовсе они живут на деньги налогоплательщиков. Поэтому, кстати говоря, если мы посмотрим, вот у нас есть государственный канал ОРТ, РТР, да, там вот ТВЦ практически датирован и так далее. Можно спросить меня, вот как налогоплательщик, я уже не говорю там про свободу слова, а зачем мне столько ваших государственных каналов? Почему я должен их оплачивать из своих налогов? Ну почему? Для чего мне это нужно? Посмотрите на любой опыт нормально развивающихся стран.
Ну, вы еще оплачиваете то, чего вы никогда даже не смотрите, вы РАШТОД оплачиваете там, например, то, чего вы вообще не видите, в принципе.
Да, то, что я не вижу, я все оплачиваю. Я как налогоплательщик все оплачиваю. И это, естественно, вопрос. У любого налогоплательщика даже вот не возникает там вот... Вот опять же, нас очень любят развести вот караулу, лислый туда ему и дорога, вот он такой нехороший был и так далее. Но не видит системы, вот за деревьями не видит леса. Это очень важный момент. Вообще, свобода слова – это свобода доступа к информации, ее надо так понимать. Она обеспечивается институционально. Что это значит? Что вы должны иметь возможность смотреть разные каналы, которые имеют разных собственников, это регулируется строго законом, этот рынок строго контролируется. Вот в Соединенных Штатах, те же, например, если вы контролируете, ну, штат возьмем или какой-то регион, да, вы не имеете права, там не может быть одного первого канала, который имеет 98,8 покрытие, да, там обязательно этот показатель разобьют на 8 каналов. Восемь каналов, которые имеют разных собственников, да, и которые там не имеют права владеть печатными СМИ и так далее. То есть они сделали максимум. Понятно, что там тоже свои проблемы есть, но это совсем другого рода проблемы. Там я имею, условно говоря, смотрю я на Москву, да, и я могу посмотреть по восьми разным собственникам, различным каналам, понимаете? И я вижу разные новости. Здесь мне гонят официоз, окей, я понял вас, я от вас ушел, значит, реклама, рейтинг упал, рекламу сюда не дают, я иду на независимый канал. Вот так живет все это.
Но здесь так не живет, это понятно, что здесь так не живет.
Здесь так не живет, здесь сделано все, чтобы так не
живет. Вот вы сказали, вы согласились с тем, что то что-то соглашаться, что все-таки существуют островки. Вот слово хотя бы такое у нас в лексиконе, островки, какое-то более-менее самостоятельное, пресса с самостоятельным мнением. Вы считаете как? Вот давайте посмотрим на полтора года вперед, на год вперед. Их сохранят к этой... Ну, на год. Но всего лишь, подумаешь, их сохранятся эти островки вот в ходе нынешней избирательной кампании, традиционные, мы знаем, о чем мы
что
говорим.
Что называть там островом, да, во-первых?
Ну, мы знаем, этот набор островков, он известен.
Помните карикатуру на реформу 61-го года, когда крестьянин стоит там на деле земли такой, вот поджав ногу? Ну, люди, которые учились в советское время, эту карикатуру помнят, конечно. Вот такие островки, может быть, где-то останутся. Дело в том, что и нет, я еще раз говорю, нет необходимости. Вы знаете, в свое время в Германии был такой популярный актер Фриц Диц, он играл Гитлера, знаете, в «Освобождении», в 17 мгновениях, лучше считается исполнителем роли Гитлера. Мало кто знает, что он, в общем-то, в Германии работал как актер, уже делал пародии на Гитлера, и до 1935 года, до 1935-1933 Гитлер пришел к власти, он работал, его никто не выгонял. Знаете почему? Спрашивали. Потому что, когда задавали Гитлеру вопросы, вот, типа, а что же у вас там зажим полный, свобод нет? Он говорит, ну как же, а вот Фриц Диц, он...
Который здесь делает на него.
Правда, он в 1935 году все равно уехал в Швейцарию.
Он при жизни делал пародии на него.
Да-да-да. Ну, понимаете, играл же пародии, да, тогда. И вот смотрите-ка, вот есть у нас Фриц Диц, и, конечно, такие вот как бы совсем вот остров такой образцово-показательный, ну, не будем сейчас тыкать пальцем, но они есть для как бы для
отчетности,
для инотуристов, да, там как бы для отчетности. Вот посмотрите, у нас здесь в красном уголке есть вот такой, который себе что-то позволяет, да.
И это останется. Все-таки их оставят, хватит ума. Или, может, уже в этот раз не хватит.
А дело в том, что вы поймите, вот вы сказали, что там вот такие смелые, независимые коммерсанты и так далее, что вот им там рот трудно было закрыть. Для того, чтобы рот закрыть, нужно, чтобы его открывали, да? Вот. И я вам скажу, что, конечно, хотя там говорят, что коммерсант не изменился, но вот поверьте мне, то, что было вот в ельцинское время, да, и потом вот с приходом Березовского, это разные коммерсанты. Это абсолютно разные коммерсанты, поверьте мне.
А будет еще один коммерсант через год?
А он вообще, вообще меняется, любое издание
и
не существует.
И всё время в одну сторону.
Ну, как вы знаете, я бы не заметил, чтобы вот как бы шел бы путь там как бы такой серьезной оппозиционности. Ну, достаточно...
Не в сторону оппозиционности.
Посмотреть на Колесникова, да, чтобы понять, какая тоже эволюция произошла. Это...
Очень показательно. Мы заканчиваем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вами был Раф Шакиров.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Юристы России выступили против своего коллеги Дмитрия Медведева.
Комментарии экспертов.
Почему Юрий Шевчук лучше Боба Дилана?
Право автора.
Писатель Виктор Ерофеев о роли провокаций в культуре.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».